эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 18 января, в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кейти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Александр Анквап ответил на заявление Бедзины Иванишвили о возможности открытия железнодорожного сообщения через Абхазию. Госдума России отказывает представителям черкесской диаспоры в Сирии в возвращении на историческую родину. Грузинское правительство подвергло критике 3 законодательные инициативы президента Саакашвили. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в сирийском городе Алеппо, по сообщениям местных активистов, убит французский журналист. Глава Европейского совета Херман Ван Ромпей заявил о ощутимом прогрессе, достигнутом в Сербии в процессе нормализации отношений с самопровозглашенной республикой Косово. В Алжире не завершен кризис, связанный с захватом заложников на газовом предприятии. В сирийском городе Алеппо, по сообщениям местных активистов, убит французский журналист, освещавший ход противостояния между оппозицией и войсками президента Башара Асада. Активисты отмечают, что ИВДП погиб в четверг от пули снайпера правительственных сил. Подтверждения информации от официальных источников нет. ДБ, по сведениям информагентств, основал французский журнал «Асо», который специализируется на вопросах, связанных с военным делом. Также в пятницу поступили сообщения о сильном взрыве в одном из пригородов Алеппо, в результате которого пострадали несколько человек. Повстанцы утверждают, что речь идет о авиаударе правительственной авиации. По информации государственных СМИ, причиной взрыва была ракета, выпущенная оппозиционерами. На этой неделе два взрыва на территории университетского городского Алеппо привели к гибели более 80 человек. Глава Европейского совета Херман Ван Ромпей заявил о ощутимом прогрессе, достигнутом в Сербии в процессе нормализации отношений с самопровозглашенной республикой Косово. По словам Ван Ромпей, эти успехи будут тщательно изучены руководством ЕС весной, и по результатам анализа может быть принято решение о начале переговоров с Сербией по ее вступлению в Евросоюз. Глава Европейского совета выступил с таким заявлением после встречи в пятницу в Брюсселе с сербским премьер-министром Ивицей Дачичем. Днем ранее Дачич провел консультации с председателем правительства Косово Хашимом Тачи в рамках переговоров при посредничестве ЕС. По словам Дачича, Белград намерен продолжать диалог с Приштиной, нацеленный на достижение практических и жизнеспособных решений. Сербия не признает независимость Косово, провозглашенную в феврале 2008 года. В Алжире не завершен кризис, связанный с захватом заложников на газовом предприятии. Как заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, алжирские военнослужащие продолжают операцию против боевиков, и, возможно, еще не все заложники освобождены. Вчера силы безопасности начали операцию по освобождению нескольких десятков местных и иностранных граждан. Точных данных о числе погибших в ходе операции нет. По данным алжирских СМИ, погибли четверо иностранцев и несколько экстремистов. Представитель боевиков сообщил, что жертвами операции стали 50 человек, в том числе 35 заложников. В среду в Алжире боевики, связанные с Аль-Каидой, захватили на газовом месторождении десятки местных и иностранных граждан. Одним из главных требований боевиков был вывод французских войск из соседнего Мали.
Эхо Кавказа. Новости.
Заместитель генконсула Нидерландов в Петербурге пообещал российским оппозиционерам, что в его стране будет проведено всестороннее расследование причин смерти активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Долматова, рассказывает Наталья Джинпаладова.
Обстоятельства смерти Александра Долматова пока до конца не ясны. Об этом говорят сторонники оппозиционера. Это подтвердила и пресс-атташе посольства России в Нидерландах Софья Саренкова. По ее информации, активист незарегистрированной партии «Другая Россия» покончил с собой в центре содержания беженцев. Правозащитники говорят, что Долматов умер в депортационной тюрьме Роттердама. Сегодня, во время акции, которую устроили активисты в памяти Долматова у посольства Нидерландов в Москве, уполномоченный министр и заместитель посла Оно Элдер Босх рассказал собравшимся, что полиция обнаружила письмо, которое Долматов написал своей матери. По словам Элдеренбосха, из письма не следует, что Долматов покончил с собой из-за того, что голландские власти отказались предоставить ему политическое убежище. К этому письму есть вопрос у адвоката Долматова Евгения Архипова. Он заявил, что сомневается в его подлинности и не удивится, если выяснится, что Долматова, цитата, «подвели к написанию этой записки, заставив проходить 7 кругов ада». Вину за смерть активиста «Другой России» адвокат возлагает на голландские власти. В интервью «Радио Свобода» он пояснил, что у его подзащитного были все основания, чтобы рассчитывать на политическое убежище в Нидерландах. В частности, в России на Долматова оказывали давление, и в его квартире проходили обыски в рамках расследования дела о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве.
Рассказала Наталья Джанпаладова. В Тегеране безрезультатно завершились двухдневные переговоры по иранской ядерной программе между руководством Ирана и инспекторами Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Глава делегации МАГАТЭ Герман Накерц заявил сегодня в Вене, что инспекторам не удалось добиться от иранских властей доступа к военному комплексу Парчин на юге-востоке Тегерана. Они предполагают, что на этом объекте проводятся ядерные испытания, связанные с созданием ядерного оружия. Следующий раунд переговоров по ядерной программе Ирана пройдет 12 февраля в Тегеране. Иран настаивает на мирном характере своей ядерной программы.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Грузинский парламент в ускоренном порядке принял закон о расширении полномочий суда присяжных. Теперь присяжные будут рассматривать дела бывших чиновников, обвиняемых в должностных преступлениях. Правда, только при согласии последних. Подробности в материале Тэмура Кигурадзе.
Уже с начала февраля этого года чиновники, обвиняемые в должностных преступлениях, смогут ходатайствовать о привлечении присяжных к рассмотрению их судебных дел. Голосование в парламенте по этому законопроекту, предложенному парламентским большинством, прошло в ускоренном режиме. Депутаты приняли поправки сразу во втором и третьем чтениях. Удивительно, но на этот раз парламентскому большинству и оппозиции удалось договориться. В проект были внесены поправки, предложенные национальным движением. Своей победой грузинская оппозиция может считать то, что суд присяжных для бывших чиновников не будет обязательным. Обвиняемому оставят право выбирать тип суда, заявил депутат оппозиции Левам Бежашвили.
Сначала этот процесс продвигался довольно трудно. У обвиняемых хотели отнять право выбирать тип суда. Но в конце концов многие положения нашего альтернативного предложения были приняты большинством, обвиняемым оставили это право. А с сентября допрашивать свидетелей смогут только судьи. Это очень важное достижение.
Впрочем, национал Ирана радуется. Депутат от грузинской мечты не скрывает, что правящая партия хочет провести суды над бывшими чиновниками именно с участием присяжных, и разговор об этом еще не закончен. В скором времени правительство собирается выступить с отдельной инициативой, чтобы парламент все-таки принял поправку, которая отнимет право выбора типа суда у обвиняемых. Еще одно новшество в законе – судебные процессы над чиновниками времен правления национального движения будут транслировать грузинские телеканалы. Депутат от грузинской мечты Ирьян и защитник нового закона Коба Давиташвили предсказывает, что трансляции из зала суда обгонят по рейтингам латиноамериканские сериалы.
Грузинское общество ожидает очень интересное зрелище. Я думаю, что рейтинги сериалов значительно упадут, потому что в прямом эфире сами представители населения в виде присяжных будут судить бывших высокопоставленных лиц и чиновников. Я надеюсь, что этот институт укрепится в Грузии. Я мечтал об этом, наверное, десятилетиями.
Суд присяжных призван оправдать грузинскую мечту в глазах критиков, которые обвиняют правящую команду в давлении на правосудие и желании поскорее разобраться со своими конкурентами. Но, как говорит политический аналитик Рамаз Сахварилидзе, эту форму судебного процесса не следует рассматривать в качестве панацеи.
Суд присяжных как механизм уже вчерашний день мирового судопроизводства. У этого механизма есть свои недостатки. Присяжные дают свой вердикт без аргументации, и это оставляет много вопросов. Для маленькой страны очень трудно сделать соответствующий набор присяжных и так далее и тому подобное.
О возможной необъективности присяжных говорили представители парламентского меньшинства, которые опасаются, что негативный образ старой власти, создаваемый новым правительством и СМИ, будет влиять на решения присяжных. Рамаз Сахварилидзе соглашается, что в новом законе, принятом сегодня, вполне возможно увидеть элементы суда Линча, расправы толпы над неугодными ей людьми. В то же время аналитик отмечает и то, что суд присяжных – мера вынужденная, принимаемая из-за крайне низкого уровня доверия населения к обычному правосудию. Именно поэтому суд присяжных и возник на Западе в свое время. Как говорит эксперт, Грузия отстала от развитого мира в юридической области на десятки, а то и сотни лет. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А теперь к новостям из Сухуми. Там прошла пресс-конференция президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквап, в ходе которой он, в частности, ответил на вчерашние заявления премьер-министра Грузии Бедзины Иванишвили о возможности открытия железнодорожного сообщения через Абхазию. С подробностями Виталий Шария.
Сегодня, спустя 2 месяца после предыдущей, состоялась пресс-конференция президента Абхазии Александра Анквапа. Первый прозвучавший вопрос касался закона парламента по госбюджету на текущий год, который президент вернул в законодательный орган, не подписав его. Александр Анквап постарался убедить всех, что представления о некоем противостоянии тут между ним и парламентом явно преувеличены.
Да ничего экстраординарного вообще не произошло. Это нормальное явление, никаких тут я проблем не вижу абсолютно. Это нормальная рабочая обстановка. Это все прописано, это процедура. И никакого тут конфликта и нечто из ряда вон выходящего нет абсолютно. Никакого злого умысла ни с чьей стороны и не было. По 80 миллионов определили всем районам и городу Сухум. И мы предлагали изначально другой вариант, который сейчас послали в виде дополнения к тому, что было. И абсолютно происходит спокойное обсуждение и спокойное рассмотрение.
Заданный после этого мой вопрос возник у меня за пару часов до начала пресс-конференции, когда рано утром прочел на сайте «Эхо Кавказа» материалы, касавшиеся вчерашнего визита в Ереван премьер-министра Грузии Иванишвили. Там он подтвердил, причем неоднократно, что тема открытия сквозного железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Грузию и Абхазию остается в повестке дня грузинского руководства. Это тут же вызвало бурную отрицательную реакцию со стороны Саакашвили. Известно, что и в Абхазии в целом негативно относятся к этому проекту на данном этапе. Хотя вчера же в интервью армянской службе «Радио Свобода» Иванишвили сказал, что есть положительные сигналы со стороны наших братьев-абхазов. И вот что Анквап ответил на мой вопрос.
У вас такой, Виталий, вопрос с двойным дном. Я знаю по этому поводу столько же, сколько знаете вы, сидящие здесь, и те, кто вне этого здания. Никаких по этому поводу не было обращений ни с чьей стороны, и никаких положительных импульсов, как выразился, как вы говорите, Иванишвили, братьев абхазов не было. Обо всем об этом вы можете спросить у него. Если нечто будет, да, то будем садиться и обсуждать коллективно. Многим странам это очень интересно.
Нет, нам.
Я себе смутно представляю, как это может быть и что это может быть. Если хотите, я могу освежить вашей памяти по нашему участку Закавказской железной дороги, как она называлась ранее. В советское время проходило 24 пары грузовых поездов и 14 пар пассажирских поездов. Это была достаточно загруженная ветка. Если по грузопотоку, это примерно 13-15% грузов, которые шли в Закавказье вообще. Интенсивно работала железная дорога. Что сейчас, я затрудняюсь. Это должны сесть специалисты и рассуждать, и считать, что будет иметь абхазская сторона от этого. Стоит ли игра свеч? И какие тут цели и интересы преследуются участниками возможного процесса? Пока все крайне туманно. Затраты огромные. У нас дорога эффективна на тройку Псоу-Сухум. Все остальное до Ачамчир условно, после Ачамчир вообще ничего нет. И для того, чтобы была полноценная железная дорога, сюда нужны многомиллиардные вложения.
Пресс-конференция продолжалась более 2 часов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Представители черкесской диаспоры в Сирии не попадают под понятие «соотечественники» и не вправе рассчитывать на содействие в возвращении на свою историческую родину. Таким стал ответ Комитета Государственной Думы по делам национальностей на обращение черкесской общественной организации «Адыгей» «Адыгехаса» с просьбой о репатриации черкесов из объятой гражданской войной Сирии. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В прошлом году черкесские общественники России и зарубежья буквально забросали органы федеральной власти обращениями с просьбой обратить внимание на бедственное положение черкесской общины в Сирии, где к ним многочисленной диаспоре проявляют враждебность и повстанцы, и правительственные войска. Общественники апеллировали в своих обращениях к принципам гуманизма и к федеральному закону о соотечественниках за рубежом, который предполагает целый набор преференций для коренных народов России, в том числе защиту их интересов в странах проживания и приоритетное право на получение гражданства. Общественники писали письма, встречались с представителями Госдумы, Общественной палаты и Министерства иностранных дел. Чиновники демонстрировали сочувствие и были щедры на посулы, но официальной реакции за ними не следовало. И вот, наконец, первый официальный ответ Госдумы. Одно из обращений общественного движения Адыгехаса «Адыгей» Государственная Дума переадресовала Департаменту межнациональных отношений Министерства регионального развития. Директор департамента Александр Журавский ответил, а Комитет Госдумы по делам национальности переправил письмо в Майкоп. Вот выдержка из письма господина Журавского. Цитирую с сокращениями. «Сирийские черкесы являются потомками выходцев из среды адыгских народов, которые не приняли российское подданство и сделали добровольный выбор покинуть регион после завершения военных действий в ходе Кавказской войны. Таким образом, их предки проживали на территориях, которые до момента их переселения в Османскую империю не входили в состав российского государства и, согласно федерального закона, не могут рассматриваться в качестве выходцев, иммигрантов из российского государства». Ответ господина Журавского комментирует один из авторов обращения, черкесский общественник из Майкопа Аслан Шазо.
Само письмо было направлено в 4 адреса. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, председателю правительства Медведеву, председателю Совета Федерации Федерального Собрания Матвиенко и председателю Государственной Думы Нарышкину. Вот ответ только от Госдумы. И можно предположить, что это не в спешке подготовленный ответ, сырой, а пробный шар. И если этот шар правильно сыграет, то есть это будет съедено общественностью черкесских регионов, то можно это предположить, что следующие инстанции тоже в этом же духе ответят.
В черкесском обществе ответ Государственной Думы вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Уже с утра это письмо было разослано по всем черкесским интернет-группам. Одни восприняли ответ Журавского с гомерическим хохотом, другие с нескрываемым разочарованием. Многие, не скрывая язвительности, спрашивают, как же теперь быть с 450-летием добровольного присоединения Черкесии к России, которое так пышно отпраздновали в 2006 году по указу Владимира Путина. Что теперь делать с триумфальными арками, установленными в ознаменование этой даты, и отлитыми по случаю праздника памятными медалями? Но это не главное, считает черкесский общественник из Нальчика Аслан Шазо. Черкесское движение в своем отношении к кремлевской политике неоднородно. Одни, назовем их лояльное крыло, настаивали, что решение черкесских проблем нужно искать исключительно в поиске диалога с российской властью. По принципу «ласковый теленок двух коров сосет». Другие, назовем их радикальным крылом, утверждали, что все эти потуги бессмысленны. 20 лет расшаркиваний у высоких кабинетов не принесли никаких результатов. Нужно выносить проблему в плоскость международных обсуждений, добиваться признания геноцида черкесов в Кавказской войне. Именно это крыло создало международное черкесское движение «Анти-Сочи», протестующее против проведения Олимпиады на земле геноцида. И вот теперь, считает Аслан Бешто, правую сторону в этом затянувшемся споре определила Государственная Дума.
Ответ господина Журавского является даже не косвенным, а прямым подтверждением всех обвинений радикального в своих требованиях к Российской Федерации крыла черкесского национального движения и полностью отвергает все потуги лояльных к Кремлю национальных организаций. На этом все-таки останавливаться не следует. На свое счастье, господин Журавский сделал небольшую ремарочку о том, что этот вопрос предстоит еще изучать и изучать. И мы надеемся, что этот вопрос действительно будет изучен и решение будет принято именно в пользу здравого смысла.
Аслан Бешто имеет в виду последнюю строчку ответа господина Журавского. Цитирую. «На основании вышеизложенного полагаем, что вопрос отнесения сирийских черкесов к соотечественникам за рубежом требует всесторонней проработки с участием МИДа и Федеральной миграционной службы». Конец цитаты. Действительно непонятно, что это. Сигнал, мол, не теряйте надежду в родное государство. Или желание потянуть время, смутить недовольных отказом мыслью. А вдруг еще не все потеряно. Поэтому пока лучше не раздражать Кремль скандалами и акциями протеста. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
И рубрика «Гость недели». Сегодня героем рубрики, которую поведет мой коллега Андрей Бабицкий, станет грузинский эксперт по экономическим вопросам Гия Хухашвили.
Гия, один из депутатов националов, заявил, что вы, сидя на центральной улице Тбилиси, неизвестно, зачем вызываете к себе бизнесменов, неизвестно, о чем с ними говорите. Ну, скажем так, из контекста было понятно, имеется в виду, что, может быть, вы или бизнес отжимаете, или пытаетесь в казну грузинской мечты какие-то деньги принести, отобрав их у бизнесменов. Действительно дела обстоят таким образом?
Ну, это, конечно же, глупости. Дело в том, что на самом деле в Грузии была так называемая формация номенклатурного капитализма, когда весь бизнес был интегрирован в режим Саакашвили. То есть во все продукты уходила так называемая политическая доля. Сейчас идет процесс освобождения бизнеса. Это не так, что у меня стоит очередь. Это, конечно, тоже очень глупо. Да, ко мне кое-кто идет, и, в принципе, они рассказывают очень интересные вещи, как занимали жду с них, да, как отбирали какие-то доли и так далее и тому подобное. Сейчас идет по полной катушке люстрация данного режима. И, в принципе, это напрягает Саакашвили. Это ущербная система, я бы сказал, мафиозная система, и сейчас разрушается. Если вы посмотрите на продукты, это очень хорошо видно. Да? Например, на бензин цена за последний месяц упала где-то на 20 тетри, потому что вот этот так называемый GR, то есть политическая доля формирования ценообразования продукта, выпадает. Так что продовольственная казино и предметы первой необходимости, цены на них резко падают. В принципе, я в этом принимаю участие где-то.
Гей, извините, а в каком качестве вы ведете вот эти беседы с бизнесменами?
А ни в каком. И, в принципе, я никого к себе не приглашаю. Это тоже вранье и неправда. Но кое-кто приходит ко мне, кое-кто приходит в другие места. И, в принципе, мы объясняем, что все, дружба власти с бизнесом закончилась. Пусть они работают в конкурентной среде, нет монополии, то есть никто у них долю требовать не будет. А где были доли прошлой власти, да, за счет вот этой доли пусть они снижают цены. Никакого передела и таких правил игры в Грузии не будет. Я получил от некоторых бизнесменов информацию, сколько собиралось, к примеру, от одного только сегмента бизнеса, сколько миллионов ежемесячно и какой кабинет одного из министров эти деньги шли. И очень много таких историй услышал. И, в принципе, составляю правоохранительные правоохранительные органы, чтобы давать правовую оценку. Но для того, чтобы понять анатомию режима, мне было это очень интересно. Некоторые люди ко мне шли по старой дружбе, по знакомству и так далее и тому подобное. Я никогда никого не звал к себе, ни о каких долях речь, конечно же, не шла. Я работаю, я получаю зарплату, по сей день живу на этой.
Ну, будем считать, что с этим разобрались. Гия, скажите, вот вы сейчас описываете, в принципе, функционирование этого режима, как режима, взимавшего некую ренту с бизнеса. Скажите, почему вот эти факты до сих пор не обнародованы? Я понимаю, что наверняка следственные дела еще не завершены, но колоссальное количество информации, которая могла бы быть предоставлена этим бизнесом-журналистам.
Я вам объясню, почему. У меня есть фактическое подтверждение очень многим вот таким вещам. Несмотря на это, я считаю, как гражданин, ну, как думают правоохранители, это их дело, но я считаю, как гражданин, что чисто формально и бизнес, который давал мзду, он тоже обвиняемый, да, то есть наказуемо по праву, по формальному праву, наказуемо как дача, это как взятка, обе стороны нарушают закон.
Если и, это вынужденная взятка, ну, бизнесмен не может сопротивляться насилию.
По нашему законодательству это не совсем так. Если обнародовать, что такой-то бизнес и назвать имя фамилии или компании, да, мы понимаем, что может быть, как может пострадать бизнес и вообще в итоге экономика Грузии, потому что власть Саакашвили ни одного свободного бизнеса на самом деле не оставила, да, все было структурировано, были свои солдаты, капо, и, ну, мы знаем, кто был главный мафиози в этой структуре. Это на самом деле очень хорошо структурированная мафиозная система. Так что сейчас мы должны решить, грузинская общественность и власть в том числе, мы солдатов будем миловать или будем казнить.
Ну вот как раз и Михаил Саакашвили выступил вчера, по-моему, с предложением объявить об экономической амнистии и декриминализировать экономические преступления. Ну вот в свете того, о чем вы рассказываете, эти предложения кажутся очень разумными, а Михаил Саакашвили в очередной раз выступил на стороне добра.
Да. На самом деле, это как бы похоже на правду, но она выворочена наизнанку. Потому что я тоже за амнистию, но не так, как он говорит. Да? Потому что итогом амнистии должно стать то, что режим должен быть осужден, то есть те люди, которые отбирали, насиловали и так далее. Бизнес в этом случае являлся заложником. Амнистировать вообще всех и вся, это, конечно же, глупо. Да? Это мечты Саакашвили, этому не бывать, конечно. То есть сама система должна быть осуждена. Я могу привести примеры такой масштабной экономической амнистии, в том числе и политической амнистии. В мире хватает при вот таких сильных изменениях в стране. Был Нюрнбергский процесс. Ну, это слишком сильно сказано, я не сравниваю. Не судили режим, но солдат никто не судил. Были прецеденты в Южной Африке и так далее и тому подобное. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Кого можно помиловать, то есть кого будем считать заложником системы и можем им простить участие в данной системе, а кого будем наказывать. То есть тотальной амнистии быть не может. Саакашвили сейчас думает не о бизнесах, а думает о себе, потому что он прекрасно понимает, что вся эта структура скоро проявится во всей своей красе, то есть достаточно уже информации, чтобы процесс пошел. И потому как бы превентивно хочет привязаться к какому-то позитиву. Амнистия будет, но не по тем правилам, что он диктует. Амнистия будет именно такая, чтобы с одной стороны люди пострадавшие, то есть мы понимаем, как система работала, да, для того, чтобы получить благополучие для одних, а все отбиралось у других. Эти люди сейчас требуют восстановления справедливости.
А, кстати, что с уголовными делами? Ведь Иванишвили говорил, что уже несколько тысяч заявлений в прокуратуру подано.
Вот в этом и все дело, да, то есть в этих историях экономического преступления есть люди, которые отбирали, есть люди, которые пострадали от этого. Да? Минимум, что должно произойти, чтобы люди, пострадавшие в этом процессе, их имущественные права были восстановлены. Это однозначно. Но этого может не хватить в каких-то случаях для того, чтобы прекратить уголовное преследование. А в некоторых хватит. Мы должны понимать, где проходит эта красная черта примирения. Это нам еще надо обсудить. Я думаю, что это слишком сырой вопрос. А Саакашвили желает, чтобы без всяких изменений всем все простить. Но этому, конечно же, не бывать. Мы так не примирим общественность. Еще более озлобим. Потому что мы понимаем, что искусственно такие вещи делать нельзя.
Ге, скажите, в последнее время представители национального движения говорят о сокращении инвестиций, о резком падении экономических показателей в бизнес-сфере. Насколько справедливы вот эти их обвинения?
Ну, это, во-первых, несправедливо, потому что, что касается бюджетного процесса, там все в порядке. Доходов даже больше, да, чем планировала бывшая власть. А что касается инвестиционной среды, здесь есть некоторые затишье. И это объективно, я думаю, потому что сейчас переходный период. Эти бизнесы, которые были привинчены к власти, они от этого как бы освободились, но пока не понимают, какие новые правила игры. Мы им объясняем, что иди работай. Так называемая дружба между властью и бизнесом закончена. Ты должен быть перед законом чист, то есть ты должен платить налоги. Власть имеет единственное отношение к тебе, чтобы обеспечить тебе нормальную среду для работы и больше ничего. Но, исходя из плохого опыта, очень у бизнеса пока доверия к новой власти, окончательного, стопроцентного доверия нет. И исходя из того, что очень многие игроки, крупные игроки в Грузии, к сожалению, пользовались обслуживанием власти и посредством их помощи творили не совсем хорошие дела, то есть наезжали на конкурентов, значит, рейдерские захваты были, тотально проходили в Грузии. И они в этом замешаны. Они не понимают, как дальше быть. Да, у них ожидания, конечно же, не очень хорошие. Когда я говорю об амнистии, она необходима для того, чтобы снять вот это напряжение в обществе. После этого все будет в порядке. Я думаю, что за месяц, за полторы мы с этими делами управимся. Правила игры станут цивилизованными.
С Геей Хухашвили беседовал Андрей Бабицкий. Ну а сейчас время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Владимир Бедукадзе, автор скандальных видеокадров, на которых сотрудники голданской тюрьмы избивают и издеваются над заключенными, арестован в Тбилисском международном аэропорту. Бедукадзе добровольно вернулся в Грузию, зная, что будет арестован, поскольку на момент съемок сам являлся тюремщиком. Бедукадзе вернулся на родину для дачи показаний в рамках сотрудничества со следствием. Предположительно, он намеревается представить следствию ранее не опубликованные видеокадры бесчеловечного обращения с заключенными, а также рассказать о заказчике съемок. Ожидается, что на основании его показаний удастся привлечь к уголовной ответственности высших чиновников режима Саакашвили, сообщает «Грузия онлайн». В середине сентября, незадолго до парламентских выборов, грузинские СМИ распространили скандальные видеокадры, что повлекло масштабную волну общественного протеста. Многие эксперты считают, что именно эти кадры предопределили победу на парламентских выборах 1 октября оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» Бедзины Иванишвили. По заявлению министра по делам беженцев и расселению Давида Дарахвилидзе, в 2013 году более 2500 семей вынужденно перемещенных лиц будут обеспечены собственной жилплощадью. По его словам, в нынешнем году планируется строительство новых домов, реабилитация существующих объектов как в Западной Грузии, так и в окрестностях Тбилиси. Вместе с тем, министерство завершает работу по определению тех критериев, по которым будут предоставлять жилье беженцам. Отбор будет проходить именно по тем критериям, которые разрабатываются вместе с донорскими организациями. Будет введена система баллов, как в случае присвоения статуса социально незащищенных, отметил Дарахвилидзе. Тбилисский городской суд признал невиновным Ахмеда Читаева, задержанного в ходе спецоперации в ущелье Лапута. В результате ходатайства прокурора суд заменил меру пресечения на залог в размере 5000 лари. Напомним, что в результате проведенной в ущелье Лапута Восточная Грузия спецоперации в начале сентября прошлого года были ликвидированы 11 членов незаконной вооруженной группировки. Погибли трое грузинских военных. Ахмед Читаев был задержан в ходе этой спецоперации. Он обвинялся в незаконном приобретении, хранении, ношении взрывных устройств, что предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет. Необходимо отметить, что Россия требует экстрадицию Читаева, но власти Грузии не раз заявляли, что выдавать его не намерены, передает «Грузия онлайн».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Грузинское правительство подвергло критике три законодательные инициативы президента Грузии. Вчера Михаил Саакашвили предложил объявить экономическую амнистию, создать дополнительные гарантии неприкосновенности личной жизни и увеличить размер социального обеспечения военнослужащих. Тему продолжит Нона Суварян.
Михаил Саакашвили предлагает объявить экономическую амнистию, чтобы преодолеть создавшиеся в стране экономические проблемы.
После революции рост мое правительство предложило экономическую амнистию. С учетом тревожной экономической ситуации, я и сейчас предлагаю объявить всеобщую экономическую амнистию на все налоговые задолженности до 2013 года.
Вчера же Саакашвили предложил декриминализировать экономические преступления. Эту инициативу президента замминистра финансов Давид Абралидзе назвал опасной, чреватой еще большими проблемами, чем есть на самом деле.
Если речь идет об объявлении амнистии за экономические преступления, за укрывательство от налогов, это может быть очень опасным. Налоговые обязательства есть в большей части бизнесменов, а амнистия позволит им избежать их выплаты.
Предложение декриминализировать экономические преступления члены оппозиционной партии «Новые правые» назвали циничной. Они напомнили президенту, что с аналогичной инициативой к прошлой власти они обращались неоднократно, но она их постоянно игнорировала. Более того, как утверждают «Новые правые», правительство Саакашвили терроризировало бизнесменов, не прощая мелких оплошностей при выплате налогов и значительных экономических преступлений. Часто просто не гнушались прибегать к такой мере пресечения, как предварительное заключение, руководствуясь лишь волей прокурора. Еще одно предложение, высказанное вчера главой государства, касается неприкосновенности личной жизни. Как заявил Саакашвили, его особенно возмутили распространенные прокуратурой кадры с интимными сценами, в которых участвуют представители сексуальных меньшинств.
Я предлагаю рассмотреть законопроект, согласно которому сбор такой информации будет запрещен. То, что прокуратура сделала несколько дней назад, будет уголовно наказуемым. Если такие материалы попадут в руки правоохранительных органов, они должны будут их уничтожить. Граждане нуждаются в дополнительных гарантиях безопасности.
Как говорит представитель Ассоциации молодых юристов Натия Кацитадзе, ныне действующий закон тоже запрещает распространение информации личного характера, например, видеозаписей, однако только в тех случаях, если по ним возможно идентифицировать фигурантов.
Преступления подобного характера, то есть незаконный сбор, хранение и распространение личной и семейной информации, караются и по действующему Уголовному кодексу. Но вы практически никогда не слышали, чтобы по этой статье кто-нибудь понес наказание.
Что касается третьей инициативы президента, то в случае гибели военного он предлагает назначить семье пенсию, полагающуюся военному. Эта пенсия, согласно инициативе президента, должна быть увеличена в 2 раза. Президент опоздал ровно на 8 лет, считает советник министра обороны Грузии Ваку Авалиани. По его мнению, Саакашвили повторил то же, что уже было зафиксировано в постановлении правительства от 13 декабря 2012 года. В документе говорится о создании правительственной комиссии, которая призвана позаботиться об улучшении условий жизни ветеранов и обеспечить их полным социальным пакетом. У аналитиков есть свои предположения, почему президент решил выступить со своими инициативами. Вот что говорит по этому поводу политолог Ромас Ахварелидзе.
Ну, с одной стороны, по-моему, для того, чтобы потом приписать себе, если процессы пойдут в это русло. Но с другой стороны, считаю, что в текстах потом, это же устная пока инициатива. В текстах будет заложен механизм защиты тех людей, когда речь идет о декриминализации бизнеса, которые окружают Саакашвили, и есть большое подозрение, что как раз занимаются криминальным бизнесом.
Примет ли правительство предложение президента, пока неизвестно, однако парламентское большинство уже заявило о намерении их рассмотреть. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Юго-осетинские предприниматели, которые по различным причинам не погасили задолженности по кредитам, встретились сегодня с министром экономического развития де-факто республики Залиной Хугати. Должники попытались убедить министра оказать содействие в их списании, приведя различные аргументы в свою пользу. Министр предложила другой вариант решения проблемы, рассказывает Ирина Келихсаева.
После августовской войны 2008 года, которая нанесла ощутимый ущерб частному бизнесу, руководство республики пообещало предпринимателям материальную помощь. Несколько месяцев продолжалось составление списков пострадавших предпринимателей, в которые вошли 200 человек. Однако вместо ожидаемой компенсации бизнесменам предложили взять кредиты у местного банка. На эти цели было выделено 20 миллионов рублей. Они предназначались для 65 предпринимателей. Люди закладывали свои домовладения, надеясь поднять разрушенный бизнес. Однако уже сегодня, согласно решениям арбитражного суда, некоторым из них придется покинуть свои дома и остаться с семьями на улице. На встречу с министром пришли более 30 человек. Они не скрывали свою просьбу в адрес государства списать послевоенные кредиты, так как по объективным причинам бизнес в республике практически не развивался. В качестве примера бизнесмены привели факт списания кредитов некоторым своим коллегам, которые брали в долг у государства до августовской войны. Залина Хугати не стала скрывать сложности проблемы.
У нас в бюджете денег на погашение кредитов, взятых в 2009, 2010, 2011, 2012 году. Вот вы можете как угодно на это реагировать. Денег просто нет. Просто нет. Обманывать вас я не хочу и не буду.
После этих слов министра предприниматели приуныли, поскольку встреча для них теряла смысл. Залину Хугати поддержал министр юстиции Мурат Ванеев.
Предпринимательская деятельность, она связана с чем?
С риском.
И доходы ваши, и убытки тоже ваши. Хотя мы прекрасно понимаем, что не по вашей вине произошло, это были военные события и так далее. Но все-таки давайте понимать, что прямого обязательства государства компенсировать ваши убытки у государства нет. И при этом давайте учитывать две вещи. Первое. Возможности государства и желание помочь вам. И второе, действительно, чтобы ваши требования все-таки были обоснованы.
Однако заемщики продолжили эмоционально высказывать свои претензии. По имеющейся у них информации, большое количество государственных, а точнее народных денег со спецсчета, которые помогли бы погасить их долги, фактически растащили при прежней власти. Знали бизнесмены и о том, что на этот же счет Союз промышленников и предпринимателей России прислал в помощь своим коллегам 57 миллионов рублей, которые также не дошли до адресатов, говорит предприниматель Алена Гаглоева.
Я семья погибших, я круглая сирота войны с 13 лет. Я сама себя поставила на ноги. Мой дом родительский разрушен, у меня ничего не осталось. И сейчас, получается, я осталась на улице, значит, и родители мои погибли, и дом мой не построили за 5 лет. И еще я должна вернуть те деньги. Значит, передо мной никто не в ответе. Перед такими, как я, никто не... Мы наказаны. Вот кто-то взял 50 миллионов на 45 или 3, да? Кто-то 90 миллионов взял. Да извините, вот за такое слово, лафа. Кому война, кому мать родна. И сейчас получается так, что мы должны отвечать. Но мы останемся на улице. Вы понимаете наше возмущение? Но простите нам уже эти деньги.
Предприниматели привели еще один пример. После выделения 20 миллионов рублей на их нужды, тогдашнее руководство республики пообещало выделить еще 500 миллионов рублей. Первая часть обещанных денег в размере 200 миллионов рублей уже была направлена пострадавшим предпринимателям по решению парламента. Но потом деньги вдруг заморозили на счете Национального банка. По имеющимся у предпринимателей данным, сделано это было по телефонному звонку одного из депутатов, который затем благополучно снял с этого счета 50 миллионов рублей. Выслушав претензии собеседников, министр экономического развития Залина Хугати предложила им создать координационный совет, который бы разработал конкретные предложения по выходу из кризиса, представил бы их правительству, а потом совместными усилиями они стали бы преодолевать этот кризис. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Мы остаемся в Цхинвале, где объявили имена победителей конкурса журналистов по нескольким номинациям. В общем, событие, конечно, приятное и достойное всяческого поощрения. Однако у главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого оно вызвало некоторое сомнение.
Журналистский конкурс в данном случае – это обычная, хотя и вполне себе позорная глупость, характерная для любой провинциальной бюрократии. Конкурс на лучшего журналиста в той или иной сфере – вещь абсолютно нормальная, не вызывающая никаких вопросов. Но только в том случае, если он не проводится среди корреспондентов государственных медиа. Вообще представление о журналисте на службе государства – это советский атавизм. Речь идет об обычном чиновнике, работающем в области государственной рекламы, и потому номинировать его в каких-то профессиональных жанрах – это вопиющая нелепость. Конечно, у сегодняшних государственных СМИ свободы больше. А, собственно, надо сказать, что независимая пресса в Южной Осетии отсутствует как класс. Конечно, у сегодняшних государственных СМИ свободы больше, чем было при власти какой-то. Но в этом нет ровным счетом никакой персональной заслуги уважаемых господ чиновников, худо-бедно владеющих искусством письма. Границы раздвинуты мановением государственной длани, но пределы, за которые выходить нельзя, обозначены так же определенно, как и раньше. Первой в конкурсе стала номинация «Лучший политический обозреватель года». Я не сомневаюсь, что перья победителей в высшей степени славно потрудились на ниве государственной деятельности. Они клеймили грузинский фашизм и славили достижения новой власти. Но максимум, на что хватило пространства, дарованной свободой государственным публицистам, это обличать строителей или муниципальных чиновников за плохо уложенную плитку или незавершенную прокладку коммуникации в Цхинвале. Задача журналиста в том, чтобы диагностировать общественные болезни, невзирая на лица и должности, указывать государственной власти на ее ошибки, выражать общественное недовольство, сомневаться в правильности поставленных официальных целей. Естественно, этой возможности государственные СМИ не имеют и иметь по определению не могут. Конечно, понимая, что многие из местных корреспондентов искренне считают себя профессионалами, могу сказать, что очень часто в узких рамках дозволенного журналисту удается раскрыть крайне важные темы, и это искусство делать вопреки действительно следует отнести к разряду журналистских достоинств. Но тогда нужны были номинации «Гражданское достоинство» за личное мужество. А чего не было в этой конкурсе, в этом конкурсе, это уже не просто глупость, а признак традиционной эрозии совести, не было номинаций для тех, кто действительно по праву может быть назван представителем профессий, независимых журналистов, работающих в Южной Осетии. Их немного, но они открыто критикуют власти, не боятся хулы и давления. Именно они являются защитниками свободы, которая есть и метод, и цель истинной журналистики. У Пушкина это звучит так: «Живи один, дорогою свободно, иди, куда влечет тебя свободный ум». Есть такой термин «самосвят». Так называют самозванцев, которые сами себя объявили священниками без всякого рукоположения в официальной церкви. Здесь речь идет о чем-то похожем. Сами назвали себя журналистами, сами выдвинули себя на конкурс, сами выбрали.
Спасибо. Это были размышления моего коллеги Андрея Бабицкого о конкурсе журналистов в Цхинвале.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Ну а теперь обзор абхазской прессы, который подготовила в Сухуми Анаит Гагарян.
Читаем прессу.
На участке российско-абхазской границы в Сочи планируется ввести систему двойных коридоров – зеленого и красного – для легкового автотранспорта. Идея изменения инфраструктуры контрольно-пропускного пункта Адлер-Автодорожный принадлежит сочинским таможенникам. Об этом сообщает и Тартас со ссылкой на пресс-службу таможни города Сочи. По зеленому коридору будут следовать машины, водители и пассажиры, которые не везут с собой товары, подлежащие обязательному письменному декларированию, по красному – заполнением декларации. Нововведение будет способствовать ускорению процесса досмотра автотранспорта и, как следствие, уменьшит очереди на границе. Только за прошедшие новогодние праздники сотрудниками таможенного поста на границе с Абхазией Было оформлено в обоих направлениях 27 тысяч легковых автомобилей, более 3 тысяч грузовых транспортных средств, около 400 автобусов. В отдельные дни через границу туда и обратно следовало более 6 тысяч автомобилей и более 43 тысяч граждан, сообщает Тартас. Газета «Республика Абхазия» публикует статью «Будни ткварчальской милиции». За 11 месяцев 2012 года в Ткварчальском районе было зарегистрировано 21 преступление, 12 из них раскрыто. Большая часть преступлений совершается с применением огнестрельного оружия. Низкую раскрываемость правонарушений начальник Ткварчальского РОВД, полковник милиции Вадим Чинкили, объяснил тем, что преступники зачастую скрываются на территории Грузии. Издание сообщает, что правонарушений совершается больше, но потерпевшие либо боятся о них заявлять, либо разбираются с преступниками сами. Хотя были случаи, когда пострадавшие или свидетели звонили в милицию по телефону доверия и сообщали о преступлениях. В селах ситуация сложнее, потому что информация о правонарушениях поступает оттуда с большим опозданием. На учете в милиции состоит 8 несовершеннолетних и большинство из неблагополучных семей. Начальник РУВД уверен, что в республике давно назрела необходимость открытия спецучреждения для таких подростков, тем более, что их немало и в других районах. Наркоманов, по словам Вадима Чингеля, в районе много. За первичное и вторичное потребление наркотиков за 11 месяцев было задержано 20 человек. Выявлено 2 случая посева конопли по 15-20 корней. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что одна из основных причин низкой раскрываемости преступлений – проблемы с кадрами. Руководство Сухума намерено поддержать малый и средний бизнес. Газета «Акуа Сухум» публикует интервью с начальником управления экономики и прогнозирования Асланом Ганба. В конце 2012 года в администрации Сухума была разработана программа развития малого и среднего бизнеса, которая будет реализована в течение 2013-2015 годов. На реализацию программы в бюджете города заложено 10 миллионов рублей. На получение финансовой поддержки имеют право претендовать субъекты, не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
Традиционная по пятницам рубрика «Городской репортаж». Ее героиня сегодня швея по имени Бабуля. Чем она знаменита на всю столицу, рассказывает Олеся Вартанян.
Новогодние и рождественские праздники позади, но веселье не покидает Тбилиси. Повсюду в городе продолжаются вечеринки и застолья. За последние несколько недель салон карнавальных костюмов с необычным названием «Бабуля» стал чуть ли не самым востребованным заведением в городе.
Бабуля – это мое настоящее имя. Так меня зовут, так звали мою тетю. А некоторые думают, что это моя фамилия, и они начинают говорить со мной по-мингрельски.
Рассказывает хозяйка салона, 53-летняя женщина Бабуля Чехашвили. А русскоязычным визитерам часто приходится объяснять, что Бабуля – это вовсе не псевдоним и даже не прозвище. Все костюмы в этом салоне Бабуля сшила собственными руками. В этом деле она совсем не новичок. В прошлом году Бабуля отметила 30-летний юбилей своей деятельности. Все эти годы она занимается пошивом костюмов, которые носили в прошлой эпохе. Все началось в начале 80-х годов прошлого века. Тогда неопытную молодую швею приняли на работу в Тбилисский оперный театр и поручили готовить костюмы для артистов.
Я очень хотела шить костюмы для женщин, но так сложилась моя судьба, что приходилось шить только мужчинам. Но может так даже и лучше, а то, видите, женщины намного капризнее.
Признается бабуля. Заказов всегда было хоть отбавляй. В советские годы в театре шли премьера за премьерой. Иногда даже приходилось ночевать на работе. Чуть ли не каждый день в мастерскую бабули заглядывала какая-нибудь звезда республиканского, а то и мирового значения.
Вообще эти люди искусства очень интересные. Все время где-то там на девятом небе находятся. Не каждый с ними сможет сработаться. К ним нужен особый подход. Вот так грубо, напрямую ничего им не скажешь. С ними надо аккуратно, они же кроли готовы.
Знаменитости по-прежнему заглядывают к бабуле, чтобы только поздороваться и справиться о ее самочувствии. После того, как 3 года назад ее родной театр закрыли на ремонт, она переехала в соседнее здание и открыла салон карнавальных костюмов, чтобы не сидеть без дела. Но годы работы в классическом театре наложили свой отпечаток на вкусы мастера. Большая часть костюмов ее заведения – это то, что носили в средние века. Здесь много дворянских пиджаков и рыцарских доспехов. В углу – охапка шпаг. А
рядом короны и широкополые шляпы с перьями. В этом сезоне на них не было особого спроса. Нынешней зимой в Тбилиси вошел в моду стиль ретро. Все просят костюмы, которые носили в Европе в 20-е и 30-е годы прошлого века.
Сейчас вообще такое время настало, что не ищут люди красоты. Все просят что-то странное. Иногда такое диковинное попросят. Даже не понимаю, на каком языке они говорят.
Возмущается бабуля. Самыми востребованными в ее салоне стали детские карнавальные костюмы. Они в ходу в любое время года, так как школьные вечеринки и дни рождения в детских садах не зависят от национальных праздников.
Мальчикам очень нравятся костюмы змей и всего такого страшного, как, например, льва. А девочки хотят быть феями и королевами. Вот так придут ко мне, оденут костюм, скажем, лисы, и стоят недовольные, смотрят в потолок. А я как достану пышное платье, да как надену на них, так сразу улыбаются. Она же королевой хочет быть. На кой ей ваши лиса?
Если в салоне не найдется то, чего желает требовательный клиент, бабуля садится за свою старую потертую швейную машинку. Ее руки все в глубоких трещинах от уколов иголок, а пальцы заклеены лейкопластырем. Все, что шьет бабуля, предназначено для посторонних людей. У нее нет своих детей, а в собственном костюме никогда у нее не было необходимости, так как бабуля ни разу не бывала на торжествах, требующих необычные костюмы.
Вот когда я людей одеваю, и они отсюда уходят на праздники, это мне нравится. Постоянно про себя повторяю, хорошо-то как, что сама я туда не иду. Не люблю я этого, не влечет меня туда. Мой карнавал случается здесь. Пусть только придут, и я их приодену.
Улыбается пожилая женщина. У бабули есть заветное желание, чтобы все эти новогодние веселья длились как можно дольше, а карнавалы в Тбилиси вовсе не прекращались. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Последний материал нашей программы прислан из Нью-Йорка нашим коллегой Аланом Давыдовым. В нем он рассказывает об освобождении половины иностранных заложников, захваченных террористами в Алжире, и о том, как законодатели штата Вайоминг ожидают предложения президента США Обамы по сокращению насилия с применением огнестрельного оружия.
Действительно ли Аль-Каида стоит за кризисом с заложниками, захваченными на газовом месторождении в Алжире? Таким вопросом задается международный комментатор газеты «Вашингтон-Пост» Макс Фишер. Хотя в данном случае группа боевиков, похоже, имеет связи с Аль-Каидой, эти связи выглядят не столь прочными. А ассоциируемая с ними Аль-Каида в исламском Магрибе не та более знакомая американцам центральная афгано-пакистанская Аль-Каида. Тем более, что возглавляющий группу боевиков неуловимый для французской разведки 40-летний Махтар Бель-Махтар раньше был офицером магрибской группировки, но рассорился с ее лидерами. Вот и попробуй определи, в какой степени его отряд связан с Аль-Каидой, особенно учитывая, что близость к ней отчасти определяется идеологией, а отчасти формируемыми на индивидуальном уровне политическими принципами исламистского воинства. Автор напоминает, что вся история Аль-Каиды в исламском Магрибе указывает на ее озабоченность скорее местными проблемами, чем глобальным джихадом. Она зарождалась в начале 90-х как результат гражданской войны в Алжире. Она прошла ряд трансформаций, и сейчас, частично используя аль-каидовский бренд, решительно выступает против как военного правительства Алжира, так и его наиболее важного покровителя – Франции, пишет комментатор «Вашингтон-Пост» Макс Фишер. В видеопослании, опубликованном и американскими СМИ, Бель-Махтар назвал атаку на газовый комплекс местью за французскую интервенцию в Мали. Госсекретарь Хиллари Клинтон в четверг заявила, что Соединенные Штаты готовы оказать содействие Франции. «Мы оказываем поддержку операции Франции в Мали, предоставлением разведданных и переброской по воздуху. Мы сотрудничаем с полудюжиной африканских стран, как мы это делали когда-то во время кризиса в Сомали». Законодатели штата Вайоминг не дожидались обнародованных в среду предложений президента Обамы по сокращению насилия с применением огнестрельного оружия, говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Недели ранее республиканцы представили законопроект, блокирующий любые федеральные ограничения по обороту оружия. Согласно документу, федеральному агенту, пытающемуся применить запрет на продажу автоматической винтовки, может грозить до 5 лет тюрьмы. Аналогичный законопроект представлен в Техасе. В Теннесси тоже, хотя сулит менее строгое наказание. Губернатор Миссисипи Европе объявил, что согласно планам местных законодателей, на оружие, произведенное в штате, не будет распространяться юрисдикция Вашингтона. Бессмысленно объяснять этим фанатикам, пишут авторы статьи, что федеральные ограничения по оружию полностью конституционны. Зная, что их законопроекты лишены юридической силы, они просто потрясают кулаками, давая понять, что законодатели разделяют антипатию любителей оружия к администрации Обамы, и подавая сигнал Национальной стрелковой ассоциации NRA и другим звеньям оружейного лобби, что являются достойными получателями обильных пожертвований на политические кампании. Подобные штаты, считают авторы статьи, уже нанесли огромный ущерб общественной безопасности, присоединившись к требованиям NRA принять отнюдь не символические законы об оружии. Оружейному лобби мало сотен миллионов пистолетов и автоматических винтовок, уже находящихся в законном владении у американцев. Оно хочет, чтобы владельцы оружия могли носить его везде, где хотят, даже в толпе детей, скрыто или открыто. Вместе с тем, местное законодательство об оружии имеет значение, считают авторы статьи. Они ссылаются на исследование, согласно которому 7 из 10 штатов с самыми строгими законами имеют самые низкие в стране показатели смертности, связанные с применением огнестрельного оружия. Действием ряда южных и западных штатов, выглядящим как поощрение насилия, авторы противопоставляют различные меры по предотвращению насилия в рамках местных полномочий в таких штатах, как Нью-Йорк, Иллинойс, Нью-Джерси, Коннектикут, Калифорния и Колорадо. Для штатов настало время стать лабораториями безопасности, а не насилия, говорится в редакционной статье в «Нью-Йорк Таймс».
Это был материал Алана Давыдова из Нью-Йорка. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.